Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы встречаемся с вами в 538 раз, и мы с вами возвращаемся к книге Неемии. Знаете, говоря современным языком, в этот момент можно сказать так. В Иерусалиме все плохо. Вот к моменту появления Неемии в Иерусалиме все плохо. Но, во-первых, Бог продолжает действовать, и действует он через Неемию, и, как выяснится скоро, не только через Неемию. А во-вторых, у Бога есть обещание. Именно к этому обещанию и вызывал Неемия, обращался по этой причине к Богу в покаянии. Потому что он знал то, что было сказано. Он видел исполнение одной части пророчества. То есть, если израильтяне отвернутся от Бога, то будет вот так, как оно есть сейчас. И вот этого было достаточно, потому что 50% пророчества уже исполнились. Он видел, как все плохо. И он знал, почему все так плохо. В этом, кстати, отличие Неемии от многих других людей. Многие тоже видели, что все плохо, они лишь не понимали причину происходящего. Неемия же понимал. Но, основываясь на этом, он шел дальше. Вот мы знаем, как все плохо, мы знаем, почему так плохо, мы знаем также, что нужно сделать, что важно сделать, чтобы было по-другому. Ну, конечно, это покаяние не потому, что, вот знаете, такой инструмент, давайте я покаюсь, чтобы лучше стало. Он вдруг понимает, насколько неправ он и неправ весь народ перед Богом. И это опять-таки неудивительно, потому что, еще находясь в плену, Неемия занимался изучением Священного Писания. Он мог быть бы первосвященником, он по роду как раз и принадлежал к первосвященникам. И вот сейчас он получает разрешение царя персидского вернуться в Иерусалим. Он возвращается в Иерусалим с огромной армией персов, то есть у него есть его охранное войско. И вот этот приход был достаточно такой явный. Хотя, наверное, поначалу не было понятно, зачем пришел Неемия, ведь осматривает стены Неемия ночью. Эздра тоже в свое время пришел в Иерусалим, но пришел он без армии. Пришли с ним около 2000 переселенцев, или точнее возвращенцев, иудеев. Неемия с армией, Эздра с возвращенцами. Пришли по-разному. Бог использует разные методы. У меня что-то свое, у вас что-то свое. Не надо пытаться подражать мне, и я тоже не буду пытаться подражать вам. И Неемия приходит, он приходит с охранным войском, но приходит он аккуратно, он проводит осмотр ночью, и он приходит к двум выводам. Он осматривает стены и заключает, во-первых, что задача очень сложная, как я уже начал сегодня, с того, что все плохо, но задача решаемая, вполне решаемая. Я вернусь немножко назад, 16 стих 2 главы книги Неемии. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ, я дотоле ничего не открывал». Иными словами, он очень аккуратно поступает, и после этого он собирает начальствующих, после этого он собирает людей, с которыми он разговаривает. Кстати, я хочу на минутку здесь отвлечься. Помните, я говорил о том, что Неемия бизнесмен, он приходит из бизнеса. Он приносит и тактику, которая есть у него уже в бизнесе. И он собирает вокруг себя людей, которые могут что-то сделать. И выясняется, что эти люди хотят что-то сделать. Я благодарю Бога за бизнесменов и прежде всего за тех бизнесменов, я думаю, что кто-нибудь скажет сейчас, ну, за тех, кто вас поддерживает финансово, материально. Да, и за них тоже, конечно, это очень-очень важно. Но я благодарю особенно за тех бизнесменов, у которых есть команды. Кстати, те, кто поддерживает нас, у этих людей есть команды. Потому что без команды достигнуть успеха в бизнесе невозможно. И вот Неемия собирает команду. 17 стих. «И сказал я им», это вот знатнейшим людям, которых он пригласил на эту встречу, «вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Я прервусь на минутку. Мне кажется, что все-таки после такого первого размаха, первых успехов в служении Эздры, был такой откат, отход назад. При Эздре было лучше. Сейчас уже вот к этим годам все-таки ветхость приходит, и запустение начинает приходить. И вот как раз Неемия говорит о том, что мы с вами уже заметили. Во-первых, как все плохо, а во-вторых, как реально все это исправить. Если бы он сделал только один из этих двух выводов, то его наблюдения не были бы точными. А так это предельно точные наблюдения. 18 стих. «Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Неемия начинает с того, что воздает хвалу. Он говорит о руке царя, он говорит о руке Божьей. И вот, понимаете, какая здесь ситуация? Для будущих строителей стены все очевидно. Бог с нами, и царь дал разрешение, и, соответственно, будем строить. Вот иногда, когда мы с вами подходим к какому-то сложному решению, важно, чтобы нашелся тот, кто скажет: будем делать. Все нам понятно? Нет, не все. Есть какая-то такая тяжесть или даже неясность? Да, конечно, есть. Но при всем этом будем строить. Вот это принципиальная позиция, которую мы с вами здесь видим. Мы встанем, будем строить, будем действовать. Еще раз, Неемия собрал людей, он сказал всю правду, рассказал всю ситуацию. Он упомянул эти важные моменты, что да, все плохо, но Бог нас благословляет, и царь нам дает такое право. И люди говорят: будем строить. Вот этот подход указывает на то, что Неемия был лидером, поставленным Богом. Но есть и другая сторона. Итак, они приступают к работе, это 18 стих, а в 19 стихе сразу же начинается оппозиция. Кстати, книга Неемии – это такой своеобразный учебник по поводу того, как проявляются враги, как меняется их тактика, и как отвечать на все эти тактические приемы. Итак, перед нами появляются три врага, такая троица. Мы этих людей еще будем видеть. Запомните, пожалуйста, их имена. 19 стих. «Услышав это, Санавалат хоронит, и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» Они начинают со смеха. Это такая совершенно не святая троица. Это люди, которые объединяются общей враждой. И враги обычно не только объединяются, но и используют против нас самые разные методы. Вот когда мы по Божьей воле хотим что-то изменить в своей жизни или изменить в жизни других, возникают люди, которые этим очень недовольны, для которых это разрушает их равновесие, разрушает их статус-кво. И вот они пытаются нас остановить. Я не случайно сказал о том, что книга Неемии — это такой своеобразный учебник по тактикам врагов и по тому, как быть с этими тактиками, что по этому поводу делать. Первый прием, первая тактика — это насмешка. Как так? Вы будете строить? Чего? Ничего у вас не получится. Насмешка тут, кстати, недолгая, потом запугивание идет. Но начинают они именно с насмешки. Знаете, когда я стал христианином, у меня произошла интересная вещь. Я думаю, что у многих из нас она происходит. Сначала из моей жизни ушли некоторые люди. Вот просто ушли и все. Но прежде чем уйти из моей жизни, они пытались меня остановить. И вот как раз первая тактика, которую люди использовали для того, чтобы остановить меня, чтобы я не становился христианином, как раз и была тактикой насмешки. Чего ты там к этим недалеким подался? Что тебе там делать? Ты посмотри, какие там бабули, а девушек настоящих нет. Ты вот посмотри, как они там говорить не умеют. Ну и вообще верующие эти люди, христиане, в моем случае баптисты тем более, зачем они тебе? Будешь вон таким же идиотом. Буквально так на разные голоса мне говорили люди. И знаете, сначала насмешки даже имели некий результат, некий эффект. Мне хотелось вернуться к этим людям, сказать, не-не-не, никуда не ушел. Но Божий зов был сильнее. Я продолжил путь. И вот следующая тактика была тактикой запугивания. Смотри, свяжешься с этими людьми, ни в какой институт не поступишь. Работы у тебя хорошей не будет. Семья, разве что баптистка какая-нибудь найдется. Да и вообще, как-то нехорошо, как-то неправильно вот так вот уходить с головой. Вдруг да крыша у тебя поедет. Это запугивание. Запугивание как здесь, как в этих стихах, как прямо в этом тексте. Я еще раз прочитаю фрагмент 19 стиха. Вот эти трое смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете. То есть тут пока насмешка, презрение. Трудно бывает, когда тебя презирают, правда? Вот в этот момент хочется остановиться и развернуться, и пойти в другую сторону. Неемия этого не делает. И дальше начинается угроза. Уже не думаете ли возмутиться против царя? Иными словами, я думаю, что нам здесь не надо договаривать подробности. Они как бы говорят, что если будет возмущение, будут и последствия. Это совершенно конкретная угроза. Что делает Неемия? Он отвечает этим людям, он действительно им отвечает. Но отвечает очень коротко и по делу. Можно было и не отвечать. Но тогда получилось бы, что Неемия как будто нечего сказать. А ему есть что сказать, поэтому он отвечает. И он говорит, «Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить». Вот он начинает свой ответ с того, что ссылается на Бога. Да, будет противостояние, да, будет эта оппозиция, но он будет строить вместе с другими людьми, и он говорит обо всех их вместе, как о рабах Бога Небесного. И он продолжает. «А вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме». То есть вы тут вообще ни при чем. Вот мы с вами дальше иметь дело не сможем. Интересно, что прежние друзья рассеиваются. Кстати, в данном случае они еще будут проявлять свою агрессивность. Мы еще будем о них читать. Но так или иначе они отходят на задний план. И вместо них появляются новые. Так же бывает и у нас. Первая стадия вражды. Это насмешки. Вторая стадия вражды – это запугивание. Ответ на это ясный и короткий. Во-первых, как Неемия понять, что с нами Бог. Во-вторых, сформулировать это очень коротко и очень четко. Он ставит на место, ну или, по крайней мере, начинает ставить на место тех людей, которые пытаются против него выступать. Они, правда, долгое время не понимают своего места, но, честно говоря, это уже их проблема.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы приступаем к перестройке, восстановлению. Я напомню, что Бог восстановил храм через Эздру, а стену через Неемию и его команду. Во всех нас, как мы уже говорили, Бог действует по-разному. Но Бог хочет, чтобы мы были собой. И вот эта сущность человеческая открывается в третьей главе, когда начинается ремонт стен. И мы с вами приступаем к путешествию. Мы отправляемся в путешествие вдоль ворот Иерусалима. Я знаю, что сегодня мы не все это успеем, потому что говорится здесь о 10 воротах. Я думаю, в следующий раз или даже через раз мы эту историю завершим. Иногда спрашивают, а это что, все ворота того времени? Или были и другие ворота? Я думаю, что могли быть и другие ворота в то время, но они не упомянуты в данном тексте. Естественно, что позже добавились и совсем уж другие ворота, которых тогда просто не было. Почему упомянуты именно эти 10 ворот? Думаю, потому что они своими названиями, своим символизмом, своим предназначением рассказывают, раскрывают Евангелие, историю спасения человека. Да, вот это путешествие вдоль ворот, это по большому счету путешествие спасенного человека. С того момента, как он приходит ко Христу, как он приходит к Источнику. Что дальше происходит в жизни христианина? Похожий прием мы находим, например, в известной книге Джона Биньяна или Джона Баннина, по-разному его произносят. «Путешествие пилигрима» называется эта книга, или «Путь паломника». Там тоже человек устремляется к Богу. Это роман пути. Он встречает разных людей, разные ситуации на этом пути. Людей и ситуации, которые знакомы всякому христианину. И вот сейчас мы с вами подходим к этому рассказу, к этому повествованию. Первый стих. «И встал Ильяшив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела». Именно с овечьих ворот начинается наше удивительное путешествие. Именно с овечьих ворот все начинается для нас в отношениях с Иисусом. Вы помните, когда Иисус вошел в Иерусалим и исцелил расслабленного у купальни Вифезда? Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Вы помните, у каких ворот находилась эта купальня? Правильно, находилась она как раз здесь, у овечьих ворот. Я думаю, что Иисус всегда входил в Иерусалим именно через эти ворота, овечьи ворота. Да, когда-то он войдет через другие ворота, через золотые ворота, где пролегает путь в храм. Да, будет открыт тогда путь в святая святых. Но пока он входит через овечьи ворота. А кто еще входил через овечьи ворота? Да и, собственно, почему они назывались овечьими? Я думаю, это понятно. Входили через них овцы. Вопрос посложнее, но не намного сложнее. Зачем овцы входили в Иерусалим? Ответ очень простой. Через овечьи ворота Их приводили, чтобы стать жертвой. Вот овец на жертву, на заклание, как раз и вводили через эти ворота. Это указывает нам на то, что сам Иисус стал жертвой. В исполнении слов, между прочим, Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Читаем мы с вами об этом в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, и несколько позже, 35-36 стих. Эта же мысль повторяется. Иоанн Креститель находится тогда в районе Десятиградия, и он провозглашает: «Вот Агнец Божий». Он Божий Агнец, Божий Ягненок. И в своей удивительной личности, и в своем великом подвиге. В овечьих воротах перед нами как бы предстает крест Христов и личность Иисуса Христа. Именно поэтому восстановление начинается именно здесь, с этих ворот. Понимаете, Бог ничего от вас не требует, пока вы не пришли к Иисусу Христу. Пока вы это не сделаете, у Бога больше ничего для вас нет. Бог ничего от вас, неверующих людей, не хочет, кроме одного, кроме покаяния. И это покаяние важно для того, чтобы Он дал нам спасение. Иногда нам, верующим людям, особенно тем, кому по разным причинам приходится собирать пожертвования, какие-то проекты на мероприятия, нам хочется найти неверующего человека, пусть он будет неверующий, но хороший и богатый, и пусть он пожертвует. Знаете, я уже об этом говорил и повторю сейчас. У меня очень напряженное отношение вот к этому подходу. Почему? Потому что получается, что прежде чем возвести человеку Евангелие, прежде чем дать ему что-то, мы цепляемся за его кошелек. Может быть, не случайно порою церковь как раз и упрекают в ее корыстолюбии. Вместо того, чтобы возвещать спасение, мы начинаем считать чужие деньги. Идем дальше, второй стих. «И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия». Вы помните, что Иерихон в то время был ассоциирован с проклятием, он ассоциировался с Божьим проклятием. Когда иудеи разрушили Иерихон, и об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, было сказано о том, что человек, который восстановит Иерихон, будет проклят. Этот город был восстановлен. Это была часть Божьего проклятия. И ворота, овечьи ворота, находились недалеко от Иерихона. Кстати, я напомню, что ведь восстановил этот город Ахав, один из самых тяжелых, самых нечестивых царей северной части Израиля. Вот и мы с вами сегодня живем в проклятом городе. Проблема города, как и проблема деревни, не в том, что там много машин или мало машин, много свежего чистого воздуха или мало свежего чистого воздуха. Проблема в том, что он проклят. И только крест Христа может снять с нас вот это проклятие. Читаем дальше. Мы читали про овечьи ворота, а теперь третий стих. «Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их». Очень четко говорится о том, что было сделано. Очень четко описываются шаги восстановления ворот. Что такое рыбные ворота? Это ворота, через которые привозили рыбу, прежде всего со Средиземного моря. Помните, как Иисус сказал когда-то ученикам, что они перестанут быть рыболовами, но станут ловцами человеков. Их наполнит Святой Дух, они станут совершенно другими людьми. Они станут рыбаками, но новыми рыбаками, такими, каких раньше не бывало. И сегодня Христос также повторяет, обращаясь к нам: «Будьте ловцами человеков». Нести Евангелие людям можно по-разному. Например, есть благовестие через молитву, когда вы молитесь за человека, когда человек знает, что вы молитесь, и при этом он видит Божьи ответы на вашу молитву, а также ваше терпение в том случае, если ответы не приходят сразу. Он видит еще и вашу любовь, когда вы молитесь за тех людей, о которых он, может быть, предпочел бы и не вспоминать. Благовестие может делаться по-разному. Молитва – это один из способов благовестия, он не единственный. Но как бы это ни было, как бы это ни происходило, каждому из нас нужно пройти через рыбные ворота. Вот через овечьи ворота Агнец Божий пришел к нам. Через рыбные ворота мы с вами выходим навстречу к Нему. Мы начали сегодня это путешествие вдоль ворот Иерусалима. Мы начали сегодня говорить о том, как эти ворота соотносятся с элементами христианской жизни человека. Это невероятно интересная и невероятно важная тема. Я не хочу сейчас переходить к следующим воротам, потому что нет времени. Мы продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.